Окончательная перетасовка. Впервые, как ему казалось, за 1000 лет стрелок не думал о темной башне. Его мысли занимал только олень, спустившийся к озерцу на лесной поляне. Держа револьвер в левой руке, он прицелился поверх поваленного бревна. «Мясо», — подумал он. В рот брызнула теплая слюна, Роланд выстрелил. «Промазал», — подумал он в следующую миллисекунду. «Утратил всю свою сноровку». Олень у края воды упал замертво. Вскоре башне предстояло вновь заполнить стрелка, но сейчас он лишь возблагодарил неизвестных ему здешних богов за то, что его глаз по-прежнему был верным, и стал думать о мясе. О мясе и еще раз о мясе. Убрав револьвер, тот единственный, что теперь носил при себе, обратно в кобуру, Роланд перелез через бревно, за которым, покуда ранний вечер мало-помалу угасал, превращаясь в сумерки, терпеливо лежал и ждал, не придет ли к озерцу что-нибудь достаточно крупное для ужина. «Я выздоравливаю», — с некоторым изумлением подумал он, доставая нож. «Я в самом деле выздоравливаю». Он не видел женщины, стоявшей позади него и следившей за ним оценивающими карими глазами. В течение 6 дней после произошедшего у конечности пляжа противоборства они ели только мясо омаров и пили только противную солоноватую воду из ручья. Роланд сохранил об этом времени весьма скудные воспоминания. Он тогда метался и бредил в горячке, называя Эдди порой Аланом, порой Кадбертом, а женщину неизменно Сюзанной. Мало-помалу лихорадка отступила, и они пустились в многотрудное путешествие вглубь холмов. Эдди толкал инвалидное кресло, в котором сидела женщина. Но бывало и так, что в кресле катил Роланд, а женщина ехала на закорках у Эдди, некрепко обхватив его за шею. Дорога была такой, что чаще всего передвижение на колесах становилось невозможным, и продвижение вперед шло медленно. Роланд понимал, насколько Эдди выбился из сил, понимал это и женщина. Впрочем, Эдди ни разу не пожаловался. Пища у них была. В те дни, когда, дымясь от жара, ворочаясь и горько сетуя на давно минувшие времена и давно умерших людей, Роланд лежал между жизнью и смертью. Эдди и женщина стреляли омаров снова и снова и снова. Вскоре омароподобные чудовища перестали приближаться к их части пляжа, но к тому времени мяса у них уже было вдоволь. И когда они наконец попали туда, где рос бурьян с сучьей травой, то уже принуждали себя есть его. Все трое изголодались по зелени, какой угодно, лишь бы это была зелень. И разъедавшие кожу болячки понемногу начали исчезать. Некоторые травы горчили, попадались и сладкие, но каков бы ни был вкус, путешественники съедали их, за исключением одного случая. Усталый стрелок вздремнул, а когда проснулся, то увидел, что женщина дергает из земли пучок травы, которую он узнал даже слишком хорошо.
«Нет, только не эту», — прохрипел он. «Эту никогда. Заметь ее и запомни. Никогда не ешь эту траву».
Она ответила долгим взглядом и, не требуя объяснения, отложила горсть стеблей в сторону. Стрелок, похолодевший от того, что беда прошла так близко, опять откинулся на землю. Возможно, кое-какие из трав таили в себе смерть, но то, что сорвала женщина, обрекало ее на муки и медленную гибель. Это была бестрава. Кефлекс стал причиной бурной деятельности кишечника Роланда, и стрелок знал, что Эдди это тревожит. Но благодаря травам работа желудка наладилась. В конце концов они добрались до настоящих лесов, а шум западного моря ослаб до приглушенного неясного гула, который был слышен только при подходящем ветре. И вот теперь мясо. Подойдя к оленю, стрелок попытался выпотрошить его, зажав нож между средним и безымянным пальцами правой руки. Безрезультатно. Слишком уж слабыми были пальцы. Он переложил нож в левую неумелую руку и сумел грубо, топорно распороть брюхо оленя от паха до груди. Нож выпустил дымящуюся кровь, чтобы она не успела свернуться и испортить мясо. Но все равно разрез получился скверным. ребенок, который блюет, и тот сделал бы лучше.
«Глядишь и научишься быть ловким»,
— сказал себе Роланд и приготовился полоснуть еще раз, глубже. Накрыв его руку, две коричневых руки забрали у Роланда нож.
Он огляделся по сторонам.
«Это сделаю я»,
— сказала Сюзанна. «А тебе хоть раз приходилось это делать?»
«Нет, но ты объяснишь мне, как».
«Ладно».
«Мясо»,
— сказала она и улыбнулась. «Да», — сказал он, отвечая улыбкой на улыбку. «Мясо».
«Что происходит?»
— окликнул их Эдди.
«Я слышал выстрел».
«Устраиваем день благодарения»,
— откликнулась Сюзанна.
«Иди помоги».
Позже они наелись, словно два короля и королева. Глядя на звездное небо, ощущая, какая чистая прохлада разлита здесь, в воздухе Нагорья, стрелок, которого все сильнее клонило ко сну, подумал в полудреме. Ни разу за много лет, так много, что и считать не стоило, он не был столь близок к довольству. Он уснул и видел сны. Ему снилась башня, темная башня. Она стояла у горизонта на бескрайней равнине, окрашенной в кровавый багрянец яростным закатом умирающего солнца. Он не мог разглядеть винтовую лестницу, взбиравшуюся внутри своей кирпичной скорлупы все выше и выше и выше, но разглядел окошки, спиралью поднимавшиеся параллельно ее пролетам, а за ними бесплотные, бледные тени всех тех, кого он когда-либо знал. Вверх, вверх двигалась эта колонна призраков, и Суховей принес звуки голосов, выкликавших имя стрелка.
«Роланд, приди! Роланд, приди! Приди! Приди!»
«Я иду!» — прошептал он и проснулся. Он сидел, вытянувшись в струнку, весь в поту и дрожал, словно лихорадка еще владела его бренной плотью.
«Роланд!»
«Эдди!» «Да».
«Плохой сон?»
«Плохой. Хороший. Темный».
«Башня?»
«Да».
Они посмотрели на Сюзанну, но та спокойно спала. Жила-была женщина по имени Адетта Сюзанна Холмс. Время шло, и появилась другая, Адетта Сюзанна Уокер. Сейчас с ними была третья, Сюзанна Дин. Роланд любил ее, потому что знал, она будет биться до последнего. И страшился за нее, потому что знал, без оглядки, без сомнений принесет ее, да и Эдди тоже, в жертву. Ради башни. Богом проклятой башни.
«Пора принять таблетку»,
— сказал Эдди. «Не хочу я больше этих таблеток».
«Заткнись и ешь».
Роланд проглотил таблетку, запив холодной пресной водой из бурдюка, и рыгнул. Но он ничего не имел против. Отрыжка отдавала мясом. Эдди спросил.
«Ты знаешь, куда мы идем?»
«К башне».
«Ну да»,
— сказал Эдди.
«Но это все равно, как если бы я был какой-нибудь неуч из Техаса, который говорит, что едет в большую жопу на Аляску, а у самого даже карты нет. Где она? В какой стороне?»
«Принеси мой кошель».
Эдди сходил за кошелем. Сюзанна зашевелилась, и Эдди остановился. Угли догорающего костра превратили его лицо в сочетание красных граней и черных теней. Женщина опять успокоилась, и он вернулся к Роланду. Роланд порылся в кошеле, который теперь стал тяжелым от патронов из того, другого мира. Найти то, что было нужно стрелку среди того, что осталось от его жизни, не составило большого труда. Челюстная кость. Челюсть человека в черном.
«Мы еще немного побудем здесь», — сказал он. «И я поправлюсь».
«А ты сумеешь это определить?»
Роланд едва заметно улыбнулся. Дрожь утихала, прохладный ночной ветерок почти осушил пот. Но перед глазами по-прежнему стояли те образы, те рыцари, те друзья, возлюбленные, враги, что, показавшись на краткий миг, в окошках башни исчезали. Круг за кругом, поднимая все выше, стрелок видел длинную черную тень, отброшенную башней на равнину, на поле брани, где властвуют кровь и смерть, тень, узниками которой они были.
«Я нет», — сказал он и кивнул на Сюзанну. «Но она сумеет».
«А потом?»
Роланд приподнял на ладони челюсть Уолтера.
«Вот это однажды уже говорила». Он посмотрел на Эдди.
и заговорит снова.
Это опасно.
Голос у Эдди был глухой, подавленный. Да.
Не только для тебя.
Да.
Мужик, я люблю ее.
Да.
Если она из-за тебя пострадает...
Я буду делать то, что потребуется, сказал Стрелок.
А на нас наплевать? Так что ли?
Я люблю вас обоих. Стрелок посмотрел на Эдди. От углей костра еще шло последнее слабое меркнущее свечение. И в этих алых отблесках Эдди увидел, что щеки Роланда блестят. Он плакал.
Это не ответ на вопрос. Ты ведь пойдешь дальше, да?
Да.
До самого конца?
Да, до самого конца.
Что бы ни случилось...
Эдди смотрел на Стрелка с любовью и ненавистью. И всей тоскливой нежностью того, кто безнадежно, бессильно и беспомощно тянется к мыслям, воле и желаниям другого человека. Деревья застонали под ветром.
Ты говоришь, как Генри.
Эдди сам заплакал. Он не хотел плакать, он терпеть не мог плакать.
У него тоже была башня, только не темная. Помнишь, я рассказывал тебе про башню Генри? Мы были братьями, наверное, стрелками. У нас была эта белая башня. И он попросил меня пойти к ней вместе с ним. Попросил, как мог. Больше он никак не мог попросить. Ну вот я и впрягся. Он же был моим братом. Сечешь? Надо сказать, мы таки добрались туда. Нашли белую башню. Но это был яд. Она убила. Она убила Генри. И убила бы меня. Ты же меня видел. Ты мне не только жизнь спас. Подымай выше. Ты спас мою блядскую душу.
Эдди обнял Роланда и чмокнул в щеку. Почувствовал вкус его слез.
Так что? Опять впрягаться? Вперед! К новой встрече с тем человеком!
Стрелок не проронил ни слова.
Я хочу сказать, мы мало кого видели, но я знаю, что все еще впереди. Замешана тут башня или нет, без человека тоже не обошлось. Ты ждешь человека, потому что должен встретить человека. И в конце концов, кто платит, тот и заказывает музыку. А может, музыку заказывает не тот, у кого бабки, а тот, у кого пули. Ну так как? Впрягаемся! Топаем встречаться с этим типом. Потому как, ежели это будет новый отыгрыш все того же говнопада с громом и молнией, лучше бы оставили меня омаром.
Эдди посмотрел на Роланда обведенными темными кругами глазами.
Я грязно жил, мужик. Если я чего и понял, так это то, что не хочу грязно умереть.
Это не одно и то же.
Нет? Ты мне будешь рассказывать, будто сам не на крючке.
Роланд не ответил.
А кто валится сквозь какую-нибудь волшебную дверь, чтобы спасти тебя, мужик? Знаешь? Я-то знаю. Никто. Ты вытащил сюда все, что мог. Единственное, что ты теперь сможешь вытаскивать, это свою блядскую пушку. Больше-то у тебя ни хера не осталось. В точности, как у Балазара.
Роланд молчал.
Хочешь знать, чему только и пришлось учить меня брату?
Голос Эдди прерывался, был хриплым от слез. Да, сказал Стрелок. Он подался вперед, напряженно глядя Эдди в глаза.
Он учил меня. Если ты убиваешь то, что любишь, ты обречен.
Я уже обречен, невозмутимо отозвался Роланд. Но, возможно, даже обреченный может спастись.
Ты хочешь угробить нас всех?
Роланд ничего не сказал. Эдди схватил Роланда за лохмотья рубашки.
Ты хочешь угробить ее?
Со временем мы все умираем, сказал Стрелок. Мир сдвинулся с места, но движется не только он. Роланд посмотрел прямо на Эдди. Выцветшие голубые глаза в слабом красноватом свете казались почти серо-синим. «Но мы будем великолепны», — он помолчал. «Мы получим не только мир, Эдди. Я не стал бы рисковать ни тобой, ни ею. Я не позволил бы погибнуть мальчику, если бы за этим не крылось нечто больше».
«Ты про что?»
«Про все сущее», — спокойно сказал стрелок. «Мы пойдем туда, Эдди. Мы будем драться. Нам достанется. Но в конечном итоге мы выстоим». Теперь уже промолчал Эдди. Он не мог придумать, что же сказать. Роланд ласково, но крепко сжал руку Эдди. «Даже перед любовью, будь она неладна», — сказал он. В конце концов, Эдди уснул рядом с Сюзанной, третьей, кого Роланд извлек из чужого мира, дабы создать новую тройку. Но Роланд не спал. Он сидел, прислушиваясь к голосам в ночи, а ветер осушал слезы на его щеках. Вечные муки, спасение, башня. Он придет к темной башне и возгласит их имена. Да, он возгласит их имена. Все их имена возгласит он у башни. Солнце окрасило восток в розовый цвет зари. И Роланд отныне не последний стрелок, но один из последней тройки. Наконец уснул и видел бурные сны, через которые успокаивающей синей ниточкой проходило лишь одно. Там я возглашу все их имена.
Голоса в твоей голове.